Так, ну что, нас с вами, как всегда, начинаем с вашей инициативы. Какие у вас есть желания, какие темы обсудить, о чем поговорить. Там я, если что, всегда с нетерпением жду, что у вас есть что-то такое.
Можно спросить?
Вот я именно, да, этого и жду.
Я бы хотела поговорить по отношению к старым родителям. Как к ним относиться? Вот. Я люблю их, я забочусь, я взяла их к себе. Ну что ж во мне столько злости так на них? Прям никак я не могу с собой справиться. Какие-то они бестолковые и глупые, раздражают меня. Как мне вот это смирение свое угасить немножко? Прям даже стыдно перед ними. Потом понимаю, что зря откричала, зря там ругалась. Ну, никак не могу себя вот... Что мне с собой делать? Старенькие уже, 90 лет, конечно. Все понимаю, какой-то язык у меня отрезать.
Ну, понимаете, дело в том, что вы действительно все понимаете. Поэтому
понимаю,
вам
да.
объяснять ничего не имеет смысла. Хотя все-таки нам время от времени все-таки стоит себе напомнить о том, что... Все меняется местами, да? Когда-то мы были такими, что я представляю, сколько проблем у родителей было с нами, когда надо было за нами стирать и мыть, и все это самое. Вот, и мы были непослушными, и все такое прочее. Вот. Потом человек вырастает, и родители его становятся сами как дети. И вот об этом как-то вспоминаешь, может быть, о том, что когда-то они возились со мной, теперь мне надо возиться с ними. Вот. Ну, вот ответ на ваш вопрос, он как бы не только на ваш вопрос, а и на все остальные вопросы. Потому что та проблема, которую вы сказали сейчас, это проблема... Не только с родителями, а и очень много других в жизни ситуаций, когда человек понимает, что его что-то раздражает, что его что-то выводит из себя, и он понимает, что это неправильно, и он не хочет этого, но ничего с собой поделать не может. Или сделал, и ничего с собой поделать не может. Это, в общем-то, ситуация относится к... Ну, к большинству наших жизненных ситуаций, обстоятельств жизненных, потому что, ну, в самом деле, вот именно здесь я вынужден повторить то же, что я все время говорю, что молитва, исповедь, причастие, вообще церковь, вот для чего существует церковь со всеми ее институтами, да, со всеми ее атрибутами? Именно для того, чтобы помочь во многом человеку взять себя в руки и преодолеть в себе то, что он своими силами преодолеть не может. Потому что вся наша жизнь, это во многом это борьба с самим собой, с тем худшим, что во мне есть. И начинается эта борьба с того, что человек хотя бы осознает, что это неправильно, что это плохо. Это уже полдела. Вот у вас это есть. Слава Богу, что у вас это есть. И когда человек уже осознает, что это неправильно, что так не должно быть, это уже начало исправления в любом случае. Вот. Ну а дальше? А дальше нужно... Вот как бы в этом и разница верующих людей и неверующих. Что неверующие люди, они рассчитывают на свои силы, что я возьму себя в руки, я буду над собой работать и так далее. А верующий знает, что ничего у него не получится. Но здесь, кстати, с анонимными алкоголиками ситуация очень похожа на ситуацию с анонимными алкоголиками. Потому что если, как мы с вами знаем, что как раз-то одна из главных посылок человека, который приходит к анонимным алкоголикам, это понимание того, что сами с ситуацией справиться не могу. Что я понимаю, что ситуация нехорошая, что ситуация, более того, чреватая вообще самыми страшными для меня последствиями. И если до какого-то времени Я думал, что я смогу сам взять ее под контроль, да, и прекратить пить там или еще что-то там, вот, то в какой-то момент человек понимает, что нет, своими силами ему под контроль ситуацию не взять. Он идет к анонимным алкоголикам, и, ну, мы сами знаем, что кому-то, к сожалению, и это не помогает, они уходят, такие тоже есть. А кто-то находит здесь, в конце концов, ответы на те вопросы, как преодолеть. И мы сами знаем, слава богу, много людей, которые годами сохраняют трезвость именно благодаря не своим силам, а силам вот группы, да? Вот. Здравствуйте. Ну вот, ведь в принципе то же самое церковь. Просто ведь то, что, о чем вы сказали, это одно из проявлений нашей человеческой немощи. Вот. Алкоголь, в зависимости от алкоголя, это одно проявление человеческой немощи. Зависимость от своего, от своих нервов, это другое. Причем это нормально. То, что вы сейчас говорите, оно вполне естественно для человека. Оно естественно. Потому что у нас у всех нервы, и эти нервы имеют определенный запас прочности, и мы не можем ждать от себя больше, чем мы можем, ну, это выше наших сил, вот, и поэтому вот я просто хочу сказать, что если вы будете, а может, вы это уже делаете, правда, не знаю, вот, молиться об этом целенаправленно, начинать утро с того, что проснулись, и начать с того, чтобы пообщаться с Богом, помолиться, и, значит, именно об этом помолиться сугубо, потому что у нас у всех есть о чем помолиться, у нас есть молитвы общие для всех, да, вот утренние молитвы, мы трое молитвы, они общие, но это не значит, что, я думаю, что у каждого человека есть, кроме вот этих общих молитв, которые едины для всех, есть какая-то своя личная проблема. Вот вы свою обозначили, да, и тогда, когда вы уже закончили молитвослов, отложите сторонку молитвослов, еще раз сказать: Господи, помоги мне сегодня, именно сегодня, никогда не ставьте задачу больше, чем на сегодняшний день, только сегодня, Господи, вот, сохранить доброжелательность, мир, если что-то там будет со стороны родителей, то, что меня зацепит, ответить на это улыбкой, там, перевести в шутку, там, или еще что-то, попросить, что я, Господи, этого не смогу, нет, вот, но я верю, что вот ты мне помоги, или хотя бы иногда помоги, там, может быть, что-то, вот, я уверен, что если это так молиться, если, а вечером, конечно, вспомнить, как прошел день, и именно вспомнить, вот, кроме всего прочего, вспомнить именно это, начать даже с этого. Вот как у меня было вот с моей главной проблемой, с моими мамой и папой. Вот. И вспомнить, если были ситуации, если вы смотрите, что нет, вот весь день прошел, я ни разу не сорвалась, ничего, поблагодари вас, благодарю, знаю, что это не я, знаю, что это ты мне помог. Ну, а где не получилось, там, прости, Господи, вот да, сегодня опять... чуть было не стреснул там ложкой по столу, это само со злобой, но вот, ну, так вот, я думаю, и на исповедь, и, конечно, исповедь, потому что исповедь является, ну, важнейшим действием, потому что это же таинство, исповедь, это же не просто вы как человеку рассказываете, вы Богу, вот, вот так вот, я думаю, что... То есть я ничего нового не сказал. Я сказал то, что скажет любой, то молись, постись, исповедуйся, причащайся. Вот это, и все остальное будет. Вот. Ну, так вот, наверное. Так попробуйте. Вы давно исповедались?
Никогда не исповедовалась.
Ну вот, откуда что-то сила возьмется.
Не знаю, мне так в церкви плохо, я себя чувствую.
А вот почему? Вот надо задуматься. Вот понимаете, вот, кстати, вот это то, что вы сейчас сказали, это я неоднократно слышал от многих людей, которые вот хорошие люди, все, но вот в церковь не ходят. Я говорю, а почему в церковь не ходят? Вот мне там что-то плохо, вот зайду, мне все время становится плохо. И вот тогда вот, ведь, вот очень правильно задать вопрос. Если мне где-то плохо, да, значит, есть какая-то несовместимость. Да? Ну, то есть, как обычно, несовместимость. О чем это говорит несовместимость? Значит, или в церкви что-то не так, или во мне что-то не так. Ну, понятно, потому что если и там так, Ну, может, и там не так. Ну, тогда, конечно, вообще будет тяжело. Вот. Но все-таки где-то не так. Ну, понятно, что потому что если и у меня в душе все правильно и хорошо, и в церкви все хорошо, мне там наоборот должно быть, я прям в церкви как рыба в воде должен себя чувствовать. А вот я знаю таких людей, которые наоборот, вот они приходят в церковь, и они, ну, знаю немало людей, которые наоборот говорят, что вышка, как бы не уходил бы никуда отсюда. Вот так хорошо, так светло на душе. Вот знаю, сейчас выйду, вот это утрачу. Вот здесь вот как хорошо. Вот. Если этого не происходит, если что-то вам, если что-то препятствует, то вот я повторяю, либо что-то неправильно в церкви, либо неправильно во мне. Но, думаю, логично все-таки признать, что, наверное, все-таки во мне, да?
Нет, вот. Я как раз к церкви претензии имею.
Ну, вот, да, тогда сложнее, да, если вы имеете...
Но почему вот старые, пожилые люди? Это молитва, служба, она проходит 3-4 часа. Почему не прийти сесть, как католической церкви? У нас надо стоять... Чувствовать себя идиотом, кроме слова «аминь», ничего не понимать в этом старославянском. И просто вот «аминь», все, и ждешь, когда же это все кончится, когда
ну, а вы
же
думаете,
я
что,
домой пойду.
А вы думаете, что все, а вот вы думаете, что все люди, которые приходят в церковь, вот они так же ощущают, как вы и думают?
Я вас уверяю,
что в церкви очень много людей, которые все понимают хорошо, что происходит в церкви. И если этих, ну, это если вы не понимаете, ну, вы же не должны за всех, понимаете, mm-hmm. говорить. Вот. Но, понимаете, в церкви очень много людей, которые, в общем-то, в основном все понимают, которым там хорошо, и которые, во-первых, я хочу сразу сказать, это не так, то, что нельзя сидеть, ну, мы не запрещаем сидеть старым, пожилым, больным людям, пожалуйста, и вы вот, ну, просто говорите, что вы, наверное, редко все-таки ходите, потому что если вы понаблюдаете в церкви, в моем все везде стоят стульчики, везде стоят скамеечки, и достаточно... Ну, подождите, а почему они стоят? А пусть они сядут. Так они не садятся. Почему? Они не хотят. Понимаете? Они не хотят садиться. Я их сажаю. Ну, так тогда претензии к кому должны быть? К церкви или это самое? Я бабушек прошу, сядьте, сидите. Бабушка посидит 3 минуты и снова встает. Я говорю, а что? Ну, как же я могу сидеть перед Богом? Потому что она любит Бога, потому что она ей неудобно. Поэтому здесь, понимаете, церковь не виновата. Я просто хочу сказать, церковь не виновата, и люди не виноваты, но просто, вот мне кажется, все-таки логично и правильно церковь, которая дала столько святых, да, которая стольким людям помогла, которая стольких людей спасла, которая является ценностью для всего, тут вот все-таки надо как-то очень хорошо подумать, что я что-то лучше понимаю, чем церковь, понимаете? Вот ей 2000 лет, и она, ее 1000 раз уже пытались уничтожить, ее уже разрушали, уже ее хоронили, уже чего только не было. Она вот живет, и поэтому я думаю, что вот начать все-таки с того, чтобы постараться понять. И потом сказать, вот я там ничего не понимаю, скорее бы идти, это легче всего. Конечно, ну, надо потрудиться и понять, сейчас есть книжки, надо поработать, конечно. Но, понимаете, любое дело... Любое, наверное, хорошее, настоящее дело, оно требует определенных усилий со стороны самого человека. А уж такое дело, как спасение моей собственной души, как вхождение в вечную жизнь, ну, наверное, оно стоит того, чтобы над этим потрудиться. А вот беда в том, что очень часто люди не хотят трудиться. Они хотят, чтобы все было легко, но легко не бывает. Ничего не бывает легко. И тем более не бывает легко понять, потому что я знаю, что это не очень-то и трудно. Это достаточно. Сейчас есть книги, мы проводим занятия. Вот то, что мы сейчас с вами встречаемся, тоже, кстати, из этой области. Мы для того и встречаемся, чтобы разъяснить и объяснить кое-что. Но я понимаю, что одних вот этих встреч раз в неделю, а то и получается гораздо реже, у нас и далеко не все приходят каждую неделю, их недостаточно. Потом есть человек, который хочет действительно вникнуть и понять это все. Ему нужно как-то поработать над этим более серьезно. есть литература, есть очень много всего. Но это будет только тогда, когда человек действительно понимает, что это нужно. А если этого не сделать, то мы ничем не сможем помочь, правда, ничем. Вот, это как сказал отец Александр Личинин, говорит, люди живут вне церкви, а потом у них возникают проблемы, они приходят в церковь, помогите. А церковь не может им помочь, потому что они живут, ну, церковь может помочь тому, кто живет вот этим миром церкви. А так вот прийти только вот что-то раз, чтобы прочитали молитву, что-то сделали, не получится. Вот, поэтому тут требуется действительно то, что мы называем воцерковлением, то есть чтобы человек действительно, чтобы жить церковь. Ну, это как вот с программой «Анонимные алкоголики», да? Ведь тут уже все тоже похоже. Я помню, я тогда как-то говорил вам, может быть, не все были, но я сейчас еще раз повторю, когда я смотрел фильм про анонимных алкоголиков, и там был такой момент, фильм очень хороший, я даже там в этом фильме кусочек, меня там сняли какое-то интервью, но там вот есть страничка в этом фильме о том, что анонимные алкоголики и церковь. И, ну, и вот один из ведущих очень хороший, который очень хорошо знает, но он сказал такую фразу, он и там еще двое или трое, с которой категорически сразу не согласился. Он сказал, ну вы знаете, ну церковь, конечно, мы все уважаем, все. Ну, пришел я в церковь, вот когда у него были проблемы с алкоголем, она мне не помогла. Я сходил в церковь, мне не помогло. Другой говорит, я сходил, мне не помогло. А вот анонимные алкоголики, вот здесь я нашел исцеление. Но мне вот захотелось спросить, но ну, если ты просто пришел в церковь раз и другой, и хочешь, чтобы помогло, не помогло, так анонимные алкоголики тоже бы не помогли. Если бы человек сходил раз или два на программу, я тоже знаю, что да, был я анонимный алкоголик, сходил пару раз, мне не помогло. И человек, это самое. Нет, мой друг, тут надо в программу входить, да, тут надо шаги делать. Тут или ты начинай первый шаг, второй, третий, четвертый, там, вот, тогда да, тогда результат. А если человек будет относиться к анонимным алкоголикам, да, что можно иногда там пьет, потом что-то у него просвет какой-то, зашел, походил, потом опять, потому что никаких шагов не делает, просто посмотрел, послушал, что там они говорят, а таких людей много, я знаю, потому что я же посылал к вам тоже некоторых людей, и они приходили, потом уходили, я говорю, ну что-то, как, ну, походил, там ничего не помогло, понятно, надо работать, да, надо, это же вот и мне, я здесь воспользовался программа, да, это же не просто клуб по интересам, где пришли, разошлись. А это программа, которая предполагает определенную последовательность действий. Правильно говорю? Нет, потому что я ничего не понимаю. Правильно. Вот церковь – это тоже программа. Понимаете? Вот то, что происходит в церкви, там тоже своя программа. И эту программу нужно изучить. И для того, чтобы ее изучить, нужно затратить определенные силы. Единственное, я знаю, что все, кто затратил, они об этом никогда не пожалели. Потому что потом это все старится и возвращается. Вот то, что я могу сказать здесь. Так, ну и что, еще какие-то?
Батюшка, у меня вот такой вопрос. Вот я понимаю, что рождение и смерть человека, все зависит от Бога. Но вот потеря ребенка для родителей, это как вот испытание, ну это смирение, ведь Бог его забрал. Надо смириться, но вот в душе протест, вот почему ну, с тобой... Почему с твоим ребенком? Вот как лучше к этому относиться с точки церкви и
жизни? Ну, вы правильно сказали, смирение, да? Вот. Дело в том, что я ни в коем случае не хочу вот как бы упрощать эту проблему. Ну, как бы мне всегда немножечко как-то претит, когда люди пытаются, наши православные люди, как-то найти какие-то, ну, простые ответы. Ну, ничего, хорошо, ангелочек будет на небесах, там, за тебя молиться, все, там, к Богу пошел. Нет, это то, что вы сказали сейчас, что это, конечно, горе, всегда горе. Как бы там ни было, это горе. Вот. Но вера, она и проявляется в том, отчасти, что мы доверяем Богу и понимаем, что если Он вот решил так, то это самое лучшее, что могло быть и для него, и для этого ребенка, и для меня. Вы же не знаете, что могло ждать этого ребенка потом. И потом, сколько я знаю случаев, когда, господи, ну, вырастает взрослый ребенок, которого все лелеяли и обнимали, целовали, а он вырос, либо стал каким-то наркоманом, либо преступником, либо там... И никогда никто бы не подумал, когда он был маленький. Есть, кстати, такой рассказ, пример. Ну, понимаете, я только не пытаюсь это объяснить, я просто пытаюсь привести пример. Вот есть такой исторический факт. Он подтвержден, это все в... Ну, это не вымысел, декабрист Рылеев, может быть, слышали? Uh-huh. Ну, декабрист вы слышали, а что с ним было? Вот, что у него мать была очень глубоко верующей. И когда он был еще ребенком, Рылеев, он очень серьезно заболел. Ему, ну, в общем, был при смерти, уже умирал. И мать очень горячо молилась, чтобы он остался жив. И ей было явление, ну, то ли во сне, там, я не знаю, как, ты уже забыл, вот, во сне, как человек сказал, что не надо, вот, пусть он сейчас уйдет, потому что если он вырастет, если твоя молитва будет исполнена, то он превратится, станет преступником, и он будет цареубийцей, и в конце концов, вот, он будет казнен. Вот, поэтому, вот, возьмет тяжелейший грех на свою душу. Ну, мать... Молила, нет, говорит, все равно пусть живет, а там ее как-нибудь отмолю, там как-то еще. Ну, в общем, она умолила, и он остался жив. Ну, мы с вами знаем, да, что Рылеев стал потом тем, кто был повешен среди пяти декабристов. Кстати, очень перед смертью Рылеев тоже сохранились документы. Он пишет покаянное письмо царю, где просит прощения, полностью принимает приговор, что он заслужен мною, что я иду на смерть, как волю Божию, во искупление своего греха и так далее. Но факт тот, что вот ему суждено было изначально... уйти в детстве. Мать вымолила. Ну, я просто думаю, очень-очень много таких вот случаев, когда смотришь и не знаешь, вот когда у человека в жизни, в молодые годы, я уже не говорю про детство, даже в молодые годы, человек обещал, сама жизнь его была такова, что из него будет кто-то необыкновенно прекрасный и замечательный. А потом вот что-то в жизни случалось, и человек каким-то страшным поступком, преступлением, чем-то еще перечеркивал всю свою жизнь. Очень много примеров. Вот я только про Ивана Грозного недавно читал. Когда Иван Грозный, вот когда только-только он начал править в Россию, какой он был прекрасный царь, вот он же очень много сделал, и он очень, ну, он был... мудрый, он был очень благочестив, он был, ну, просто вот идеальный в какой-то степени монарх. И вот я думаю, что вот случись с ним что-то тогда, вот с какой-нибудь сердечный приступ там или еще что-нибудь, вот умри он, проправив Россию, где, вот где-то первые 5 лет своего правления, и за всю жизнь в историю бы вошел бы, что какой был царь, какой... и что как жалко, что умер. Вот если бы не умер, сколько бы он еще сделал бы великого. А вот потом, то, что было дальше, ну там, правда, сейчас некоторые тоже пытаются его представить чуть ли не святого, но я не разделяюсь. Я более с традиционной точки зрения, что он все-таки был очень страшный человек, очень жестокий и кровавый, и сколько невинных людей поубивал. Вот. Но вот умрет он тогда. И все. Опять же, читаю сейчас иудейскую войну Иосифа Флавия про Израиль, про царя Ирода. И мы с вами все знаем, кто такой царь Ирод, да? Человек, конечно, человек, ну, страшный человек, просто страшный зверь там какой-то. Ну, все мы знаем, что он истребил этих младенцев в Вифлееме там и так далее. Но вот... мы знаем только это, как правило. А вот я когда читал, как он начинал Ирод, когда он был еще молодым, когда он то еще не взял власть, и еще был поражен, вот, был такой, ну, герой просто был, он очень мужественный, мудрый, он же не просто так стал царем, он начинал как простой военачальник, то есть во многом он действительно заслужил что-то. И вот я думаю, вот такой человек, погибнет он где-нибудь там в бою еще, а он воевал сам еще, он был очень мужественный, храбрый человек, там, и так далее, вот погибнет где-нибудь, и на всю жизнь бы остался бы вот Ирод, как вот кто-то такой, кем нужно восхищаться. Поэтому не знаю, я ни в коем случае, то, что я сейчас говорю, это ни в коем случае не надо думать, что если кто-то вот умер, ребенок, то значит, вот он точно был бы какой-нибудь преступник или там, или еще кем-то, а вот Господь его берег. Нет, конечно, мы не знаем, поэтому лучше всего сказать, мы не знаем, но вот в этом и заключается доверие, что я не знаю, Господи, что и как, но я знаю одно, то, что все, что ты делаешь как лучше. Я даже не употребил бы слово, что это испытание, даже, нет, но это жестокое испытание было бы, зачем нас так испытывать. Я просто знаю, что Господь ведет нас вот своими путями, мы с вами знаем одно, что ведь тоже вот это слово радикальная разница между для меня вот христианином и нехристианином, верующим или неверующим, все-таки это в конечной цели нашего жизненного пути, к чему мы в конце концов хотим прийти. Потому что если я действительно верю, что есть Царство Небесное, понимаете, если я действительно в это верю, а не так только говорю об этом, если я действительно знаю, что, как пишет апостол Павел, что все наши временные страдания ничего не стоят по сравнению с тем блаженством и радостью, которые в вечности ожидает нас, если мы этот жизненный путь пройдем достойно со Христом. Если это правда, то я все перетерплю, все, что только можно. Как сказал один философ, говорит, человек вытерпит любое как, если будет знать зачем. Вот, но нужно знать зачем. Вот. Ради Царства Божия. И когда я действительно думаю, что ушел вот этот вот ребенок, в любом случае это больно. И все равно больно, ну что говорить, потому что мы же к нему привязались душой, он все равно для нас родной. Я, когда я говорю эти слова, я себя немножко осекаю, потому что я понимаю, что для случись так с моим ребенком, с моим внуком там, или кем-то, я бы тоже бы, не радовался бы, скажем так, и тоже бы плакал бы, но единственное, я все-таки думаю. Что претензий к Богу бы не было, это точно. Претензий к Богу бы не было. Но мне было бы больно в любом случае. Ну, как вот Иисус Христос. Он же хотел идти на казнь. Он же тоже об этом говорит. Ведь он же плакал. Он же, ведь посмотрите, когда мы читаем в Гефсиманском саду, перед тем, как идти на смерть, Иисус Христос молится и просит Отца, чтобы пронеси эту чашу мимо меня, чтобы я не пил ее. Ну, понятно, да, под чашей, что имеется? Пронеси эту чашу мимо меня. То есть, как он умолил Отца, и он молился, ведь посмотрите, какая деталь, садитесь, пожалуйста, проходите, вот тут стульчики есть, ведь он молился, ведь такая деталь, которая потрясает, что капли пота его были как кровь, то есть с него кровавый пот тек. Сначала никогда не мог это понять, когда я читал Евангелие, что как это, пот падал, капал, как кровь. Как это вообще такое возможно? Ну, в сравнении, непонятно было. Вот, пот, как кровь. Потом я позже узнал об этом, слышал одну беседу, лекцию, что, оказывается, такое бывает, что когда человек находится в страшном таком волнении, когда в напряжении, то у него от этого напряжения очень сильно повышается давление и лопаются кровеносные, мелкие кровеносные сосуды, которыми пронизано все наше тело, лопаются, и кровь начинает сочиться прямо сквозь тело, и пот, и кровь, и все смешивается, и действительно такое ощущение, что как мы потом покрываемся, так вот человек покрывается все его тело каплями крови. И вот эта деталь, это нужно представить, что испытывал Иисус Христос. И действительно, поставишь себя на его место, когда ты знаешь, что тебя распять, это вообще, ничего страшнее придумать невозможно, что такое распятие. И поэтому он это принял, хотя он тоже просил Отца, пронеси эту чашу мимо меня. Отец не пронес. И опять же, мы это даже не пытаемся объяснить. Мы не пытаемся это объяснить, почему нужно было, чтобы вот именно так был искуплен мир. Неужели нельзя было просто без креста? Но мы знаем, что вот в этом тоже вера заключается. Ведь понимаете, что вера, она тем и отличается, что она как бы признает то, чего она не может понять. Что так же, как ребенок. Когда мы ребенку, у него какой-то там прыщик там, или еще что-то там, нарыв, ему ведем его к хирургу, и хирург ему там взрезает это или еще что-то, вот, ну, какова реакция ребенка, что он вообще, как он к этому отнесется. Понятно, что для него этот хирург первый враг, что для него родители, которые ведут к этому хирургу, и которые для него он ненавидит их всех в этот момент. Он ему кажется, что они все злодеи, что же они делают. И попробуйте объяснить этому трехлетнему ребенку, что это для его спасения, для его пользы. Он же что-то не понимает. Я-то понимаю, что если мы сейчас не вскрыть, то у него заражение начнется, и там может еще что-то быть гораздо хуже. Но он-то этого не понимает. Он понимает только одно, что у него все было нормально, и тут его привели, зачем-то дядька какой-то в белом халате нож достает, его режет этим ножом, там, причиняет ему боль. Вот. А я только одно утешаю, я знаю, что ребенок подрастет, он все поймет, но сейчас он понять не может. Вот, вот так же и я не могу понять, почему Бог делает то или иное. Не могу этого понять, но я верю, что, Господи, я верю в одно, что ты меня любишь. Я знаю, что то если ты и допускаешь мне пережить в жизни какую-то боль или страдание, то это опять же продиктовано только любовью твоей ко мне, что без этой боли, без этой страдания, значит, я не смогу чего-то обрести. А почему, я понять не могу. И Господь мне может, так же, как ребенок, может спросить что-то, скажет, слушай, я ничего не смогу это объяснить, ты подрастешь, поймешь. Так и Господь может мне сказать, слушай, не спрашивай, ты все равно этого сейчас не способен понять. Вот когда будешь там, где ты должен быть, в конце концов, на небесах, когда будешь в Царстве Небесном, тогда на все вопросы ты получишь ответы. Тогда ты увидишь, что это было самое лучшее, что можно было с тобой сделать, это в тот момент. Это как профессор Осипов приводит пример, как к врачу приходят два человека. Один посмотрел одного, говорит, так, ну, у тебя все нормально, там, вам надо там, немножко, там, что-то там, отклонение есть, вам надо в санаторий, там, и так далее, выписывают направление в санаторий. А другого, да вы что, срочную операцию под нож. И кто не понимает со стороны, может сказать, вот как он этот второй ему, видать, насолил. Первого он, видать, любит, что он его в санаторий отправил, а второго, наверное, ненавидит, он его под нож сразу. Вот. А мы понимаем, что вот не потому же, но под нож, что он к нему хуже относится. Вот. Ну вот так вот, поэтому просто доверие Богу. Просто надо просить этой веры. В этом отношении, знаете, вот я всегда восхищаюсь, конечно, людьми, которые имеют такую веру, потому что это тоже дар Божий, она у разных людей. Ведь верующие тоже, верующие от верующих очень сильно различаются. Есть верующие, которые действительно вот всем сердцем все принимают, а есть верующие, которые вроде бы верят и в церковь ходят, но вот я просто очень хорошо помню, была у меня знакомая бабушка, у нее была дочка, и бабушка была настолько верующая, причем она была очень веселая, с юмором такая, очень мудрая, но вот была очень верующая. И вот у нее дочка заболела раком около 40 лет, и была, она умерла. Вот. Ну, естественно, умерла не сразу, бабушка достаточно долго там молилась, все. Но я вот ни малейшего вот не видел со стороны этой бабушки, ну, ни малейшего вот какого-то претензий к Богу там или еще что-то, она настолько вот как-то, ну, значит, все, Господь, пришло время, значит, и быть у него. Вот, для нее понятно, что она ушла к Богу, она там у него, встретимся. И, конечно, она тоже, я понимаю, что она не бесчувственная какая-нибудь, она и плакала, и все это было, но, в общем-то, вера у нее была вся. И рядом жила соседка, у которой была почти аналогичная ситуация. Но вот у нее не было веры, она была вообще как-то далека от церкви, та-то бабушка вся из церкви не вылезала всегда, она и там работала, и помогала, и убиралась в церкви. А вот другая соседка, у нее тоже что-то там случилось, тоже с дочкой тоже что-то. И вот я помню, она ее пыталась, все ходила и утешала, но та так, и потом у нее тоже дочка умерла, но та так, по-моему, чуть ли не в психиатрическую больницу потом попала или еще что-то, она не выдержала это. Вот, вот как два человека одну и ту же ситуацию пережили по-разному просто. Вот, поэтому...
Не усомнилась.
Нет, она жила верой, причем, ну, такой вере позавидуешь, потому что я помню, я, у нее гроб стоял там дома, уже я, у меня друг просто был, у нее квартиру снимал, ну, я говорила, а я к нему сейчас приходил, освещал ей дом, вот она здесь жила на полигоне, на Ивске вот так и ездил, и у нее одна такая всегда радость, когда, ей уже лет было сколько, и у нее, а муж у нее был, Георгий тогда звали, они уже умерли где-то несколько лет назад, Георгий, вот он всю войну прошел, ее муж, и вот она говорит, он когда на войну уходил, я, говорит, ему там, ну, все, да, все, что необходимо, там, крестик, все дела, там, иконочку зашила, вот. И вот, я помню, она рассказывает мне, говорит, вот, а он ушел на войну прям вот 22 июня забрали, прошел всю войну. А мы с вами знаем, да, что по статистике из тех, кто 22 июня ушел, из 104 человека только вернулись. То есть 96 погибли. Вот, то есть он попал, вот эти 4 человека из 100, которые... Причем прошел всю войну, ни одного ранения. Там что-то как-то удивительно. И вот она говорит, мы, говорит, каждое утро встаем, и я с детьми, и вот молимся за папу. Сначала помолимся за папу. Вот он там воюет, мы за папу молимся. За папу помолимся, все такое прочее. И потом уже все дела. И вот, говорит, каждый день мы молились. Вот, ну, война кончилась, папа вернулся. Пошел на работу, все. Я гляжу, что-то папа не молится совсем. Ну, ее муж, она говорит, вот Георгий. Когда-то я его встретил, он же молился, все. Вот, он говорит, не молится. Говорит, что же делать? И говорит, раз, он говорит, я ему говорю, ну, вставай, помолимся, давно. Обед сримся, вставай, помолимся. Он, вот тебе надо, ты молись. Вот это самое. Говорит, что, мне так обидно стало. Говорит, вернулся с войны, там, жив. Мы-то были уверены, что Бог спас, потому что он не в тылу, он... На передовой был постоянно. И говорит, сколько было ситуаций, когда смерть была рядом. Вот как-то явно было, что Господь помогал. И, а он работал, потом, когда вернулся с фронта, он работал на очень опасной какой-то настройке, ну там что-то на высотах, на каких-то там, на кранах, ну, в общем, достаточно опасно. Ну, риск был серьезный. И вот жена уже в сердцах ему, она говорит, сказала, говорит, вот не молишься, вот работаешь вот на этой работе, вот, то есть что произойдет, свалишься, сам будешь виноват. Потому что ты, уже, мы тоже за тебя молиться больше тогда не будем. Что, всю войну молились, свалишься, сам будешь виноват. Вот. А он ей говорит, а что, если молиться будем, то тогда точно не свалюсь. Она говорит, не знаю, но если молиться будем, свалишься, то это уже воля Божия. Тогда уже никаких... вот. А если не молишься, так это уже Бог тут ни при чем, на Бога не вали. Это значит, уже сам виноват. И он так что задумался, после этого постепенно стал молиться. Когда-то я уже застал, был старенький уже, ну что, фронтовик, там же сейчас тоже их совсем мало осталось. Так это было лет, наверное, около 10 назад. Вот, это было. Вот. Но просто вот я так запомнилась ее такая философия, что нет, что молитва не гарантирует, что если ты молишься, у тебя никаких несчастий будет. Но это уже другое, что это, если будет, что значит это лучше для тебя. Значит, ну, значит, пришло время свалиться. Вот то самое, представь перед Богом. А вот если нет, то далеко не факт. Факт. Вот она такая была бабулька.
Отец Игорь, у меня вопрос назрел. У нас тут вот за последний месяц семья несет постоянные потери. Значит, потери какие? Вот ситуация одна просто. У мамы теряется все золото. С меня снимают сумку. И буквально вот когда мы были на прошлом занятии у вас, у мужа машина увозит эвакуатор. То есть прям вот одно за другим фактически. Мы не успеваем прийти в себя, а у нас вот это вот накрывает и накрывает. И вот у меня вопрос, вот как вот найти вот на это ответ? Вот мы что-то неправильный образ жизни какой-то, я не знаю, в связи с чем вот эти вот потери вообще возникают. поступки какие-то неправильные. Вот я пытаюсь найти на это ответ. Вот хотела у вас спросить.
Ну, поступки, дело в том, что неправильные какие-то, я думаю, они, конечно, есть, как и у всех у нас, да? Вот, и вы давно исповедовались при причинности?
Нет, давно.
Вот это ваш первый неправильный поступок. Вот, других не надо уже. Вот, я думаю, что, хотя на самом деле все, что вы сейчас перечислили, согласитесь, это все, как был один человек, когда он, когда у него какая-то была подобная потеря, когда сказал деньги там или еще что-то, я говорю, Господи, спасибо, что взял деньгами. Богу чем-то другим. Дело в том, что, понимаете, вот все, что вы сейчас перечислили, в нашей жизни существует несчастье, трагедии и существуют неприятности. Вот то, что вы сейчас перечислили, согласитесь, это все-таки неприятности. Вот то, что вы говорили, да, это трагедия, это горе. А это неприятность. Это все изживается, это все преодолеется. Я говорить почему, что и как, я не знаю, но я просто хочу сказать, что для меня, вы понимаете, я как православный священник, я просто, я не могу себе представить, ну как можно жить без исповеди, без регулярной, без исповеди, без причастия. Я просто уже сейчас не могу, поскольку я уже не всю жизнь, конечно, тоже молодость была без веры, но когда вот пришел в церковь, то уже много лет, и уже не мог как носить в себе все это. Вот, поэтому только через это и можно понять, что не так. Но опять же, я не хочу никогда сказать, что, даже здесь, когда мы чего-то лишаемся, когда мы чего-то теряем, я ни в коем случае не думаю, что это всегда думаю, что это за что-то. Понимаете, Бог вообще, он не мелочен, ах ты сделал, вот за это тебе вот это. Вот. Очень многое в нашей жизни, наоборот, как предостережение. Бог, может быть, на этой машине суждено было в этот день в аварию попасть. И Господь, уберу я этого машину, за руль не садился в этот день, там или еще что-то. Вот когда мы так именно говорим, что, Господи, ты знаешь, значит, вот для меня лучше, чтобы я сегодня был без машины. Значит, эти деньги пошли бы не во благо, а ты пошли. Я уверен, Господь потом даст гораздо больше. Конечно, я согласен, что когда вот такие закономерности, это всегда заставляет задуматься. Когда оно более-менее в жизни... Но жизни вообще, знаете, оно в жизни вообще, я заметил, что не существует какой-то периодичности. Вот казалось бы, все должно быть так. Радость, несчастье, беда, счастье. Ну, тогда все равномерность какая-то должна быть. А вот этой равномерности как раз и не происходит. Вот как на фронте говорят, что в одну воронку два раза бомба не падает. В жизни все наоборот, в одну воронку все валится. Вот это самое. Да. Но это обязательно, я просто уверяю, что будет, значит, другая полоса, когда наоборот будет идти счастье за счастьем. Это у китайцев есть такая притча, что я же не помню, но китайская притча древняя, что мужик там, крестьянин потерял лошадь, все там, такую старую лошадь, что все ему сочувствуют, а он говорит, как знать, может это и к лучшему. Потом что-то лошади пошли искать эту лошадь, вместо нее нашли какого-то прекрасного коня, привели, все его поздравляют, он говорит, как знать, может это к беде. Вот. Его сын на этого коня сел, пока-то поехал, упал и сломал ногу. Все ему выражают соболезнования, он говорит, как знать, может это к лучшему. Началась война, всех призвали на фронт, там поубивали, а сын его остался, его не взяли на фронт из-за того самого. Вот. Ну и так вот все, видите, там очень много вот этих ситуаций, когда что-то происходит такое, что вроде бы чему надо радоваться, а он говорит, а может это и бей. И действительно потом оборачивается, что и наоборот, случается то, чего все сочувствуют, так вся наша жизнь. Поэтому я думаю, что когда человек с верой принимает все, что посылает ему Бог, с верой и с благодарностью, то обязательно потом это все обернется, все взаимосвязано чем-то гораздо большим. То есть Господь, отняв что-то одно, даст человеку гораздо больше, если человек не опустится до того, чтобы обозлиться, начать роптать, там, начать как-то это самое. Вот. Что на самом деле в этом и проверяется наша какая-то высота духа человека, как он умеет переносить потери и несчастья. Тем более материальные потери, они не стоит того, чтобы за них переживать. Когда со здоровьем, да, я понимаю, это уже действительно есть, или какой-то человека близкого теряем, или что-то еще, а это, я думаю, все будет хорошо. Но все-таки я возвращаюсь к тому, с чего начал, что надо исповедоваться и причащаться. Ну, правда, это надо делать. Ну, просто понимаете, если без этого мы вот как бы ходим вокруг да около, мы не вступаем в настоящий контакт с Богом. То есть... Если человек не исповедует свою душу Богу, не причащается, то он, конечно, все равно не чужд Богу, потому что он все равно с Богом, ну, если он верит в душе с Богом, все с Богом. Но ну, это как в супружестве, я не знаю, когда жена где-то там далеко, а я где-то здесь, я с ней переписываюсь, звоню по телефону, но настоящего, единственного настоящего общения нету, это же надо, чтобы были вместе. Вот. А вот это вот вместе наступает в таинствах, когда человек соединяется с Богом. Это вот, да.
Вот. Спасибо.
Нет, что. У нас так, еще есть у вас все-таки вопросы?
Ну вот я сколько исповедуюсь, у меня все равно вот всегда страх перед исповедью.
Угу.
Как вот его?
Вы исповедуетесь регулярно, да?
Нет, не регулярно, но стараюсь.
Ну примерно как часто вы
исповедуетесь? Ну год, наверное, ну вот за тот год, наверное, раз 6.
Ну, нормально. Нет, ну, нормально. Ну, как бы, конечно, можно и почаще, но это уже нормально. Все-таки, если вы сказали в год один раз, это маловато. А если раз шесть, получается, то в среднем. Ну, это хорошо. Ну, понимаете, дело в том, что... А что страх? Страх говорит грехи?
Да, перед батюшкой.
Ну, это хорошо, а должно быть как-то... Это хорошо, когда человеку... Страх – это нормально. Но потом-то как легко будет на душе, когда исповедуешься? Конечно. Вот, нет, ну, это нормально, конечно. Но это надо... Исповедь, она чего-то стоит, когда человеку приходится в себе преодолевать. Вообще все в жизни хорошее, настоящее дается только через преодоление. Преодоление каких-то внутренних сопротивлений. Есть путь по течению, есть путь против течения. Духовная жизнь – это всегда путь против течения, потому что течение нас сносит обратно. Легче жить вот как-то. Это, поэтому, ну, да, должен быть и страх, и все это прочее. Да. Ну, да, стыд. Но только, вы знаете, я только и чего вам всегда советую, вы только не стыдитесь перед батюшкой. Правда, вот, ну, конечно, я считаю, что людям надо идти на исповедь все-таки к священнику, с которым у них более-менее уже есть какой-то контакт и доверие. Совсем, когда священник незнакомый, можно тоже, конечно, но тут есть определенный риск, что будет невзаимопонимание какое-то, где уже, вот. Но вот я просто по опыту знаю, что... Стыдиться нечего, потому что никогда священник не осудит человека, никогда, может кто-то и есть, кто это сам, но я говорю, вот, беру своих знакомых и себя тоже в этом отношении, что всегда все понимаешь, что, тем более, что священник-то сам далеко не безгрешный человек, и он все понимает, что все мы слабы, все мы и так далее, что так здорово, когда человек кается, и когда видишь, что человек пронашел свое мужество, особенно когда человек кается в каких-то тяжелых грехах, постыдных грехах, это особенно, особенно вызывает к этому человеку уважение, потому что понимает, чего ему это стоило, вот, в себе это преодолеть. Этим самым человек действительно подтверждает свою веру, потому что, да, значит, ну, раз он пошел и на исповеди говорит о таких вещах, значит, он действительно верит, что Бог есть, и что Бог слышит. Потому что так бы, конечно, сказать это, это порой. Мне кажется, что признать свои грехи, сказать о своих грехах, это еще мужество, которое не меньше, чем мужество. Это может солдата, который в бой идет. Там, как-то действительно. Поэтому... У нас время у нас уже заканчивается, да? Вот, поэтому думаю, что это будет короткий вопрос. Просто мне, я сегодня вообще думал, я когда уже к вам шел, я уже так думал, что если будут вопросы, Это самое лучшее. Мне всегда, ну правда, как-то так, когда у нас такой диалог, вот вопросом это всегда сами мне как-то легче, как-то более живо получается. Не хочу, чтобы превращалось в лекции какие-то. Вот. Но если бы не было вопросов, я сегодня думал сказать немножко, потому что у нас, ну, может, я закончу, вот праздники, да, вот мне всегда легче толкнуться в какие праздники. Вот сегодня празднуется день Филиппа. Апостола, одного из 70, одного из диаконов, да? Вот. Кто такие диаконы? Вот когда церковь христианская только-только образовалась, возникла такая проблема. Ну вот представьте себе, христиане, вот апостолы вышли на проповедь, образовалась церковь. Церковь, что такое? Церковь – это общество, это единство, это группа, да? Вот, это, вот, она не алкоголик, это тоже церковь, ну, если пользоваться этим значением. Церковь – это группа людей, связанных каким-то единым, единой целью, единой программой, так скажем. Вот, поэтому христианская церковь – это тоже это группа единомышленников, которые вот связаны именно верой во Христа. Вот. Ну вот, книга «Деяния апостольских» рассказывает, что церковь христианская, когда она только-только появилась в Иерусалиме, она жила ну, такой любовью, такая была любовь между всеми, такая взаимоподдержка, у них был своего рода коммунизм в то время, ну, в хорошем смысле этого слова. Вот, то есть, они все отказывались от всего своего, все вот... как сказали бы, общак сегодня. То есть, все было общее. Они продавали все. Все. То есть, люди жили ну, так вот, в единстве. Сначала. А потом постепенно, ну, как часто бывает, да, любая хорошая идея постепенно претерпевает какие-то испытания. И стало вот уже как-то появиться, ну, когда уже количество людей стало больше, уже между ними какие-то стали появляться разногласия, ссоры. И возникла такая ситуация, что между, ну, вот когда в церковь приносили какие-то гуманитарную помощь, как бы сегодня сказали, какой-то, ну, продукты, там, вещи люди жертвовали, то стали распределять, и вот при этом распределении стала наблюдаться некая несправедливость, что вот, ну, те люди, которые занимались этим распределением, они кому-то там в первую очередь, а кого-то обделяли. То есть, уже начали по этому поводу ропот поднимать женщины, что как-то так вот, свои какие-то любимчики, там еще что-то. И тогда апостолы, ну, обратились к апостолам, они руководили церковью. И тогда апостолы сказали, что не наше это дело апостольское заниматься вот этим распределением материальных всяких благ. Наше дело проповедь Слово Божие. Давайте изберем людей, их назвали диаконами, наиболее пользующихся уважением, которые будут заниматься вот этой материальной частью церкви. И вот избрали несколько человек, и вот среди них был Филипп, который вот как раз их рукоположили, и вот они стали, вот именно на них лежала эта ответственность наблюдать за тем, чтобы соблюдалась справедливость, чтобы всем раздавали вот действительно по потребностям и по справедливости. И вот Филипп как раз, о котором мы сегодня вспоминаем, вот сегодня день его памяти, этого Филиппа. А о нем Писание говорит, сегодня просто читался такой эпизод, мне он очень, я бы такой разговаривал в церкви на проповеди, там рассказывается эпизод в книге «Деяния апостольских», что едет, приехал в Иерусалим на поклонение святым местам некий эфиоп, вельможа очень, приближенный царице эфиопской. Ну, вы понимаете, времена еще ветхозаветные, да? И что собственно, верующим были только евреи, да? Это была иудейская церковь, только чисто евреи. Вот. А все остальные народы были язычниками. И фактически весь мир, он был языческий. И был вот только один народ, вот избранный народ еврейский, да, который верил в истинного Бога.
Копты.
Нет, нет, никогда не кофты. Евреи только были, да, копты еще далеко были, где попозже произойдет. Вот, вот. Вот Ветхий Завет, да, вот Библия, это был, только один еврейский народ был. Все остальные не знали Бога. У всех остальных была языческая религия. Но уже тогда среди других народов уже стал пробуждаться у многих наиболее продвинутых духовно людей интерес к религии иудейской. А почему интерес? Потому что человек, любой мыслящий человек, он ищет ответы на какие-то самые главные жизненные вопросы. Какие? В чем смысл жизни? Как жить? Ну, в чем истина, да? В чем правда? В чем счастье и так далее? И ищет ответы где? В религии, как правило. Потому что, в общем-то, обычно религия пытается дать, пытается или дает, какая-то пытается, какая-то дает ответы на эти вопросы. Вот. Естественно, в своей собственной религии они искали. А своя собственная религия, языческая, она не могла дать этих ответов. И поэтому вот лучшие люди, наиболее продвинутые духовно, они уже понимали, что в их религии, которой верят их народ, истины нет. А у кого же тогда есть? И они уже знали, что вот есть народ израильский, который народ совсем не такой, как все другие народы, который очень сильно отличается от всех других народов, вот, и у которых отличается прежде всего своей религией, у которых какая-то совсем другая религия. Во-первых, у них это единственный народ, у которого один только Бог, когда у всех религий много. Во-вторых, у них существует запрет изображать. Ну, то есть, в их религии есть очень сильное отличие от всех других религий. И возникал, естественно, вот у этих людей интерес, ну, узнать, что это за такой еврейский народ, что у них за религия такая. И когда эти люди начинали читать Священное Писание, а они уже могли его читать, потому что в это время уже Священное Писание было переведено на греческий язык, и уже, в общем-то, интеллигентные люди из греков, из Рима и так далее вполне могли читать Священное Писание. Вот. И когда они начинали читать Священное Писание, они обнаруживали, что в самом деле там находили очень много для себя близкого, того, чего не видели в своих родных религиях. И такие люди становились, они как бы, ну вот, они не могли все-таки принять иудейскую религию целиком, потому что для этого нужно было полностью перейти в иудаизм, нужно было пройти все обряды, обрезания, там и все дела. Ну, в общем, вот, это очень сложно. Вот. И поэтому это были люди, которые в душе своей сочувствовали израильтянам, но формально они не принадлежали к иудейской церкви. Они были как бы сочувствующие. Сами иудеи к ним относились доброжелательно, хорошо, но все-таки это люди, которые нам сочувствуют, но как бы не позволяли им смешиваться. То есть мы к вам относимся доброжелательно, но у вас своя кухня, у нас своя кухня. То есть мы все равно как бы второго сорта, я бы так сказал. Вот. Хорошо, что вы верите в нашего Бога. Это все-таки лучше, чем верить в ваших богов. Но принять вас в свою церковь мы не можем. Не, может быть, и можно, но для этого нужно пройти обрезание, пройти все обряды и соблюдать весь закон, а это уже не очень просто было. И вот поэтому-то были люди, как бы сказали бы, от ворон отстали, а к павам не пристали. То есть они вроде бы и в своей религии уже не находили, уже не принадлежали. И в то же время к религии Израиля они еще не примкнули и не могли примкнуть. И вот, Филипп, и вот этот вельможа, как раз он и был этот самый эфиоплянин, который вот приехал на поклониться святым местам, ехал и читал книгу пророка Исаии. А в этой книге как раз писалось про то, что об Иисусе Христе, пророчество об Иисусе Христе было. Он читал и ничего абсолютно не понимал при этом. Но читал, но не понимал. Вот. И тут Филипп к нему подходит, который мимо идет, от которого память, он просто сегодня читался этот отрывок из книги «Деяния апостольских», и он его сажает с собой и говорит, ну, подвезу там это самое, на повозку. Вот он садится и видит, что он читает Писание, и видит, как раз про Иисуса Христа читает. И он говорит, а ты понимаешь, что читаешь? Он говорит, нет, говорит, а как я могу понять, если мне никто не объяснит? Говорит, а я тебе объясню. И вот ему рассказывает об Иисусе Христе. Вот это говорит об Иисусе Христе. И рассказывает. И он, видать, так ему рассказал, что он так проникся. И тогда, и тут они подъехали к речке. И этот эфиоплин говорит, ну вот же вода, что мешает нам креститься? И Филипп отвечает, если веруешь от всего сердца, то можно. Говорит, давай. И вот он его крестит. И после этого исчезает, и там написано, что и дальше эфиоплин продолжает свой путь с великой радостью. Вот как бы, и для меня это, вот просто я сегодня потом говорил в храме, и хочу этим закончить сегодня нашу сегодняшнюю встречу. Это вот еще, вот что произошло с этим эфиопом, да? Вот, он читал Писание и ничего в нем не понимал, вот, но все-таки читал. И кончилось тем, что Господь послал к нему Филиппа, тот ему все разъяснил, и он обрел вот радость веры. Я поэтому всегда говорю всем людям, читайте Священное Писание. И когда мне люди говорят в ответ, очень многие, говорят, да я пробовал читать, не буду, я там ничего не понимаю. Вот, так сказать, вот как вот этот вот эфиоплянин. Вот, не понимаешь, все равно читай. Даже если ничего не понимаешь и будешь читать, Господь, видя твое старание понять, обязательно либо человек тебе пошлет, который тебе объяснит, либо внутри тебя как-то просветит, либо еще что-то. Но ты, главное, читай. А Господь уже найдет способ, как дать тебе возможность понять, что ты читаешь. Поэтому будем вот всем вообще предлагаю это все-таки делать, читать Евангелие, читать Священное Писание, не смущаясь тем, что не понимают. Ну ладно, там я. Достойно есть якого истину, блажите тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Бога славорошую, сущую Богородицу тебя величаем. Спасибо большое, да, я хочу предупредить в следующий раз. Хочу предупредить, в следующий раз не будет у нас точно занятий, потому что я должен буду вообще быть в другом месте.